Серк Усов. Превозмоганец-прогрессор. Книга третья. Глава первая. От галечного пляжа, к которому причалила шлюпка с удачи, шел пологий подъем метров на 100, заканчивающийся стеной хвойного леса. Едва отряд Игоря с остатками экипажа втащили лодку на берег, как, не откладывая дело в долгий ящик, все дружно начали переносить имущество подальше от воды, к самому верху подъема. Даже Кольт с Гильмой приняли в этом посильное участие. Только боцман Дилиан, так еще и не пришедший в сознание, но живой и перевязанный, по понятным причинам лежал в стороне на куске парусины, куда его заботливо уложили гритан с родом, матросы и 7 выживших членов экипажа. Да уж, сделал вывод попаданец, осмотрев большую груду вещей, выгруженных с судна на берег. Конечно, своя ноша не тянет, но я чувствую, мы ухайдокаемся тащить все это на своих хребтах. «Литан!» — позвал он суперкарго, оставленный тонуть каравеллы. «Предлагаю тебе определиться с тем, что возьмем с собой, а что бросим или спрячем». Молодой офицер, сверстник Игоря, ходивший вокруг имущества с хмурым видом, кивнул, но вместо ответа старшему группы бывших своих пассажиров дал команду матросам. «Переносим все в лес, а там будем решать. Дильяна не трогаем, пусть здесь дожидается». Литан посмотрел на обоих искмогинь, стоявших по бокам от землянина со строгим видом, как патрульные рядом с начальником патруля, проверяющего документы у нарушителя формы одежды. «Через пару десятин», — ответила на немой вопрос суперкарго Таня Молц. «Увы, не раньше. Боцману сильно повезло дважды. Первый раз, когда мощный удар мечом, нанесенный морским разбойником по его голове, прошелся вскользь, а второе его везение заключалось в том, что среди пассажиров оказалось сразу 2 одаренные, знающие лечение. Прижимистый Лойм, бывший десятник Олского пехотного полка, насчитал бы и 3-ю удачу Дильяна, готовность искмогинь оказать ему исцеляющую помощь безвозмездно. Иначе у отважного дурака не хватило бы денег, чтобы расплатиться за магию, даже продая он себя в рабство 5 лет. Но Игорь, командир отряда, в который входили обе одаренные, думал по-другому. «Сам погибай, а товарища выручай». Суперкарго посмотрел на раненого.
«Дождется. Кровотечение остановили. Спасибо, Таня».
«Да пока еще не за что», — усмехнулась подруга землянина.
«К тому же благодарить будешь Лану». Она повернулась к герцогине и негромко пояснила. «Мне нужно будет на всякий случай держать свой резерв заполненным полностью. Сама понимаешь, для какой цели. Лечить храбреца придется тебе. Надеюсь, использование твоей магии на ничтожного моряка не унизит аристократическую натуру, подруга».
Игорь вздохнул. Взаимные пикировки искмогинь нагоняли на него уныние, и пошел к куче выгруженных вещей. Помог Сенту взвалить на плечи большой и тяжелый рулон парчи, а когда раб со своей ношей отправился вверх по склону, навьючил и себя. Правда, при этом, воспользовавшись положением командира, выбрал тюк полегче. Искмогини не остались в стороне и тоже прихватили небольшое количество вещей. Герцогиня Пилонская ответила Тане, лишь когда они втроем пошли вслед за рабом к лесу.
«Помощь тому, кто вместе со мной сражался, не может быть унижением, Танюша».
Латана обратилась к соратнице по имени, однажды услышанным от попаданца.
«И этому должны учить не только аристократов. Ведь так? Но вообще, подруга».
Она выделила это слово. «Ты иногда все же помни, с кем общаешься. Постарайся впредь как-нибудь обойтись без ноток сарказма в голосе и будь аккуратней со словами».
«Нет, Лана, не осталась в долгу, Молс. Это ты должна помнить о своем обещании нашему командиру».
«И о том, что пообещала мне».
«Ого!» — сразу же насторожился Игорь, повернувшись к соратницам. «Я чего-то не знаю».
«Таня, кто на ком стоял?» «Лана,
Потрудитесь-ка объяснить».
Однако выяснение сути договоренности между искмогинями пришлось отложить. К Егорову навстречу спустились Лоем с Парном.
«Шеф!» — обратился к попаданцу вор. «Мы дальше с моряками двинемся? Или каждый сам по себе?»
Егоров обдумал этот вопрос еще на борту шлюпки и решил, что в незнакомых краях лучше держаться большой группой. От морских разбойников отбились, но нет гарантии, что и на суше их не поджидает какая-нибудь банда. Причина желания соратников, явно выраженного на их лицах, совершать дальнейшее путешествие отдельно от экипажа удачи, лежала на поверхности. Друзья-землянины не желали исполнять роли вьючных лошадей. Но Игорь рассчитывал урегулировать проблему с Летаном и Миром. Парень тот толковый и здравомыслящий, так что все можно решить, хоть офицер и ходил мрачнее тучи. Радость от одержанной победы над пиратами и от спасения своей жизни у одного из младших сыновей владельца затонувшей каравеллы сменилась на осознание неизбежных объяснений с отцом по поводу потери корабля. И пусть Летан во время одной из тренировок как-то сказал Игорю, что удача за более чем 10-летний срок своей службы уже многократно окупила затраты на ее строительство, но разговор молодому суперкарго, судя по всему, предстоял очень тяжелый. «Парн, раз мы вместе с этими парнями плечом к плечу стояли против врага, то и до безопасных мест пойдем вместе», — сообщил свое решение Егоров. Его самого покоробил пафос сказанных им слов, вот только при средневековых нравах высокопарность, пожалуй, лишней не будет. Это как кашу маслом не испортить. Конечно, в совместном путешествии с остатками экипажа каравеллы, помимо безопасности, немалое значение для землянина имело и наличие в корабельной казне, взятой из тонущего судна, небольшой, но такой желанной коробочки с пеплом нарга. В том, что магическую субстанцию удастся выторговать, Игорь не сомневался. Для суперкарга она была лишь ликвидным средством платежа, как золотые монеты или драгоценные камни. Ее можно обменять хоть на тот же браслет, который получила Таня за лечение Лена Фопена, раненого землянином на дуэли. Впрочем, не будь в распоряжении попаданца этого дорогого украшения, нашлось бы чем заплатить и без него. Помимо 11 ридоров, весьма внушительной суммы, имевшихся в кассе Егоровского отряда, герцогиня Пилонская предлагала, и вполне искренне, свою финансовую помощь. А у Латаны при себе, помимо заемных писем Ливорского королевского дома, на которые можно было бы прикупить средних размеров графства, имелось и приличное количество золотых монет. Бывший констебль хорошо позаботился о принцессе, и умереть с голоду беглянке не грозило.
«Игорь, думаю, надо сходить в разведку, в сторону тех дымов», — предложил Лоем. «Давай я кого-нибудь из морячков с собой возьму и по-быстрому обернусь туда-обратно».
Солнце уже клонилось за горизонт, и отправляться в путь им сегодня было не с руки. Понятно, что ночевать придется неподалеку от места высадки, подходящую полянку с родником моряки уже нашли, и проверить окрестности не помешает. Тем более со шлюпки бывшие хозяева и гости удачи наблюдали признаки человеческого поселения, скрытого прибрежной растительностью. «Я сам схожу», — ответил Егоров, — «чуть попозже и в одиночку, так будет лучше». К разведывательным способностям своих соратников и моряков попаданец относился весьма скептически, и все основания для его сомнений были. Люди Летана и Мира даже неприметный издали костерок развести не могли. Не останови Игорь их вовремя, сейчас на поляне уже пылали бы большие дымные очаги пламени, приглашая к себе всех разбойников округи или патрули местных владетелей. И пока не ясно, кто из них хуже. Про умение же тихо передвигаться, незаметно подкрадываться и вести наблюдение и речи не шло. Поэтому Егоров особо-то и не раздумывал, решил, что сам осмотрит округу.